Мне хотелось бы говорить сегодня о несправедливости, о том, как часто бывает, что мы несправедливо страдаем, и молиться об этом, и не только о себе, молиться вообще о тех, кто несправедливо страдает. И хорошо это или плохо, почему Бог допускает несправедливые страдания, почему мы сталкиваемся в жизни с несправедливостью. И для примера мне бы хотелось прочитать один из вопиющих примеров несправедливости. Вопиющих примеров несправедливости. Это книга «Бытие», 45 глава. История Иосифа. И я прочитаю один из финалов этой истории, самый яркий, наверное, момент этой истории, потому что она очень большая, и чтобы ее прочитать, это надо несколько глав. Мы прочитаем только несколько стихов. Бытие, 45 глава. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Жизнь Иосифа, она была... Особенно первая часть, она была полна несправедливости. Он несправедливо был фактически избит и продан в рабство. Несправедливо его любимого сына, своего отца, братья, которым он принес хлеб, они его продали в рабство. Хотели убить, но потом вот решили поиметь с этого прибыль. Продали в рабство. Потом он, будучи рабом, он еще был несправедливо оклеветан женой Потифара. Просто за то, что он боялся Бога. Просто за то, что он не хотел согрешить. Она его, жена Потифара, оклеветала. Потому что он не согласился с ней участвовать в этом прелюбодеянии. Потом его бросили по ложному доносу в темницу. И вот он пленник в чужой стране, раб. И еще к тому же он осужденный по тяжкой уголовной статье. Во все времена эта статья была нехорошая, как ее называют сегодня. Это статья, которая вызывала даже презрение у его сокамерников. Но тем не менее Иосиф не отчаивался. Он прошел достаточно большой путь несправедливости. Он годы находился в несправедливости. Если в общем мы посмотрим, то, наверное, в несправедливости он был около 13 лет, как минимум. В 17 лет он был продан, и около 30 лет его только представили фараону. Потом еще проходит какое-то время, потом еще проходит 3 года вот этого голода. Потом еще только даже больше, может быть, даже 5 лет проходит после 30 лет. И вот происходит вот эта развязка ситуации, семейной этой драмы. Иосиф, который испытал в полноте несправедливость своих братьев, и эта несправедливость, она послужила как причиной всех остальных несправедливостей в его жизни. Они толкнули его в рабство, они продали, и потом пошла вот эта цепочка, которая шла и двигалась в его жизни практически 13 лет. И вот он стоит перед братьями. Братья падают, кланяются ему. И его фраза, которую он произносит в 5 стихе: «Теперь не печальтесь и не жалейте, что вы продали меня сюда, запятая, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Бог послал меня. Вы знаете, люди, которые находятся в несправедливом страдании, в плену, может быть, люди, которые находятся в заключении по несправедливому наговору какому-то, по несовершенству вот этой нашей следственной судебной системы. Надо сказать, что наша судебная система, даже официальные данные, она дает определенный процент, и немалый процент несправедливых приговором. И люди находятся, ну, несправедливо. Есть определенный процент, который, ну, вот так сложились обстоятельства, что человек оказался на том месте, и он не смог доказать свою невиновность. Или кому-то надо было так, чтобы ты сел на определенный срок. И сегодня мы вспоминаем Иосифа, и сегодня мне бы хотелось, чтобы мы помолились о людях, которые несправедливо страдают и находятся в местах лишения свободы. О людях, которые несправедливо страдают и ущемляют их права сегодня за Слово Божие. Очень большое количество людей страдает просто за то, что они христиане. В мусульманских странах, в Северной Корее, в Афганистане, в Судане и во многих-многих других странах. Они притесняются просто потому, что они, например, верующие. То, что они христиане и уверовали в Иисуса Христа. И вот, чтобы перед тем, как нам помолиться, ну, говорят люди, что примерно у нас до 25% несправедливых приговоров. До 25%. Которые или полностью, или в какой-то части своей и имеют несправедливость. Может быть, больше там где-то или меньше. Поэтому мы сегодня вот помолимся о такой категории вот, заключенных. И вспомним, конечно, мы неспроста вспомнили вот этого заключенного Иосифа, который был несколько лет в заключении, который был по ложному доносу отправлен в эти места заключения. Братья предали, потом Иосифа по доносу жены Потифарова вот посадили в темницу. И потом он, что его, вот я так думаю, что его сберегло как личность? Есть известное у Дюма, по-моему, произведение «Граф Монте-Кристо». Дюма, по-моему, написал, да? И в этом произведении вот этот узник замка Иф выжил в камере, в одиночной. И что его грело? Что ему давало силы выжить? Это желание отомстить. Желание выйти и отомстить. Я вот так думаю, а что же сохраняло Иосифа как личность? Что не дало ему, не дало ему возможность там просто вот раствориться, стать вот таким, как все узники? Стать вот, может быть, каким-то любовником, простите, жены Потифара. Тайным, что ему не дало? А вот это сознание, что Бог все видит. И Бог контролирует ситуацию, и то Бог его ведет. Хотя он не понимал, каким путем его ведет Бог. Он не знал, сколько будет продолжаться его заключение, сколько лет он будет рабом, сколько лет он будет узником, но он четко знал, что Бог с ним. И он это видел, и он шел. И Бог его вел эти долгие годы, потому что в заключении время-то идет, ну, не так быстро, как бы хотелось. И Иосиф говорит потом, встречаясь с братьями, братья его в страхе, недоумении падают, кланяются ему, а он говорит: не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня сюда. Бог послал. И вот эта мысль, что Бог его послал сюда, она в нем очень ярко, вы знаете, блеснула тогда, когда он впервые увидел своих братьев, которые пришли и поклонились ему, и он их узнал. Когда он впервые увидел своих братьев, вот тогда он понял или начал понимать, для чего Бог сюда его послал. И Иосиф во всех своих скорбях видел руку Божию. Бог его смирял, проводил через долину скорбей. Бог, наконец, его потом возвысил, Иосифа. И вначале он поведал, когда-то сон у него был такой, что он будет стоять, а братья ему поклонятся. Он поведал отцу, матери, он поведал братьям, потом он поведал этот сон Иосифу. И он все это рассказывал. Он говорил, что у него особый есть путь. И Бог его смирял. И Бог его вел. Бог его держал особым образом под своим контролем. И, наверное, Иосиф теперь понял, почему несправедливость была в его жизни, как ему казалось. А если мы посмотрим на Христа, подумайте, если бы Христос мог доказать свою справедливость там на суде у Пилата, у Ирода, перед Синедрионом. И он бы не пошел бы страдать. Что было бы тогда? Тогда нам пришлось бы идти страдать и платить за свои грехи. У нас не было бы шансов для спасения. Но вот эта несправедливость Христа, например, она была во благо, во спасение нам. Иосиф есть очень четкий пророческий пример или образ Христа, которого продали свои же родные братья по плоти израильтяне. И Иосиф очень во многих таких сферах своей жизни, грани личности и истории Иосифа, они указывают нам на Христа, который когда-то тоже был несправедливо продан и предан в руки римского этого правосудия. И его клеветали, он испил вот эту чашу вот этих страданий. Если вот Христос несправедливо был судим и распят, то благодаря этой несправедливости для нас открыты теперь двери рая, двери Царства Небесного, открыты для всех, кто принимает благую весть. И Христос открыл эти двери фразой вот этой: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Христос молил и просил, чтобы Господь, Отец Его Небесный, не засчитал этот грех, когда они придут и будут просить прощения. И мы можем, конечно, понимать, что в жизни Иосифа, в жизни Иисуса Христа было место несправедливости. И вот эта несправедливость послужила не только к их спасению, а к спасению их родных и близких. В жизни Иосифа несправедливость в жизни Иисуса Христа, его служении со стороны, как написано, пришел к своим, а свои его не приняли. Они предали его на страдания. Люди судили Бога. Это вообще по какому такому закону и суду они это сделали? Но, конечно, в нашей жизни тоже бывают такие случаи. Мне вспоминается пример одного православного священника Иоанна Крестьянкина. Фамилия у него такая была, Крестьянкин, который был в советские годы осужден по доносу трех людей, его прихожан, которые приходили вместе с ним, и даже некоторые из них служили вместе с ним в храме, помогали ему в храме. И они написали на него донос в органы НКВД. Его осудили, и он определенное время, длительные годы провел в лагерях. В сталинских таких лагерях. Но что он говорит потом? Он говорит, что это было, наверное, говорит, самое счастливое время в моей жизни. Потому что я мог служить там людям, которые, подобно мне, были в заключении. Кто-то по справедливости, кто-то несправедливо был там, но я там мог этим людям служить. Я там мог нести им благую весть. И я был там, куда меня послал Бог. И я ясно и четко, он говорит, видел Бога, что Он рядом со мною. И Он идет здесь по этим дорожкам между бараками. Он был со мной в бараке. Еще вспоминается еще пример одного австрийского психолога, психиатра, психолога, невролога, Виктор Эмиль Франк. Он был еврей. И просто за это он стал узником гитлеровского концлагеря. Он говорил, в том числе он находился в других лагерях, и в Освенциме, в одном из самых жестоких лагерей. И он говорил, разве справедливо за то, что только что ты еврей, родился в еврейской семье, отправляться в этот лагерь смерти? Разве это справедливо? В свое время пребывание в концлагере Эмиль Франк посвятил помощи людям, потерявшим смысл жизни. В лагерях он помог тысячам людей не сломаться, тысячам людей обрести мир в душе и общение с Богом, которые потеряли смысл в жизни. После войны он выжил, чудом он выжил. После войны он писал книги, выступал и помог еще, как считают, миллионам людей. Он прожил 92 года и говорил о том, что именно в концлагере он понял смысл жизни и нашел этот смысл жизни. Поэтому сегодня нам надо помнить о тех, кто страдает несправедливо. Помнить о том, что и мы сталкиваемся с этой несправедливостью вот в нашей жизни. И помнить о том, что мы тоже судим иногда несправедливо. что наши суды тоже бывают несправедливы. Когда мы кого-то осудили, кого-то приговорили, кого-то посчитали грешником, уже мы осудили кого-то в своем сердце. Мы высказали этот суд кому-то. Мы тоже бываем несправедливыми судьями. Но знаете, что говорит нам Господь? Чтобы мы все-таки смирялись, как кажется, с несправедливыми судами в наш адрес. В чем это выражается? Это отдать себя и свое дело в руки справедливого судьи, высшего судьи. Луки 18:6. Христос сам рассказывает и говорит, он притчу рассказал о неправедном судье. Он говорит, слышите, что говорит судья неправедный? Слышите, что он встанет и защитит эту бедную вдову? Он говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Так бывает, что Бог зачастую выводит из темницы прямо на царство или на трон. А вспомните Даниила, он тоже был пленником. И тоже он вошел буквально, ну не на царский трон, но в правительство. И был одним из самых могущественных людей в той империи. Поэтому Господь и говорит, осознавая своим последователям, говорит, но и волос с вашей головы не пропадет без воли Отца, не упадет просто так. И поэтому наша молитва о том, чтобы Господи, помоги людям смириться перед Тобой прежде всего, чтобы не попасть на суд у великого белого престола, чтобы мы смирились перед Богом. И вот эта несправедливость, с которой мы сталкиваемся в жизни, иногда она реальная, иногда она мнимая, кажущаяся нам несправедливость, потому что мы не знаем чего-то большего, она позволяет нам просто смиряться. Бог проводит нас через такие обстоятельства, чтобы выработать в нас тот характер, который Он хочет в нас видеть. Чтобы, я вот думаю, почему Иосиф не стал Потифару доказывать свою правоту и неправоту своей жены? Почему он просто промолчал? Может быть, потому что Потифар не был готов выслушивать. Может быть, потому что он просто промолчал, он не хотел разрушать их семью. Я не знаю, почему он промолчал. Но он просто, он и не принял на себя вину, он просто молча пошел страдать. То же мы самое видим у Христа, когда ему говорят, почему ты не оправдываешься? А Христос молчал. Дай нам Бог тоже научиться, когда надо говорить, а когда надо молчать, может быть, не оправдываясь. И все-таки хотелось бы еще помолиться о том, чтобы наши суды, которыми мы судим других людей, чтобы они тоже были бы справедливыми, чтобы они не были несправедливыми. Потому что достаточно много встречается нам в жизни людей, которых мы тоже несправедливо судим. Просто потому, что по первому взгляду, просто потому, что нам так показалось, просто потому, что мы не знаем всей полной картины. И просто потому, что мы выслушали одну только сторону и не выслушали вторую сторону, мы выносим несправедливые суды в нашей жизни. И люди, вот общаясь с нами, они встречаются с этой несправедливостью. Поэтому наша молитва о том, Господь, помоги всем нам не вершить свои суды, а искать Твою волю, совершенную во всех вопросах, и Ты стоишь над всеми нами. Помоги нам отдавать наши дела в руки Твои. И почему Христос и сказал, не судите, да не судимы будете. Это не просто, братья и сестры, это очень непросто не судить человека, не вынести ему какой-то даже в душе какой-то приговор, как одна женщина, прихожанка, член церкви, зашла после собрания на рынок и увидела, что там один брат, проповедник, он покупает курочку такую. Она внутри посмотрела, и хорошая, она не могла себе позволить купить такую курочку домашнюю. Но она, ох ты вот, наверное, где-то что-то, вот деньги имеешь такие лишние, ты, наверное, кушаешь, объедаешься там. Оказалось, все совсем не так. Он долго копил, и потом он покупал эту курочку, варил, разделял ее на небольшие кусочки и с бульоном носил в больницу и просто давал людям, которые лежали после операции, к которым никто не приходил. Она его осудила в сердце несправедливым судом, потому что она не знала всего. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы сталкиваясь с несправедливостью в наш адрес, мы не спешили вот как-то ругаться, скандалить, выяснять отношения, чтобы мы взяли время для молитвы, для изучения ситуации, может быть, для размышления мы взяли, чтобы мы могли также доверять Богу, чтобы мы могли также смотреть на то, как мы относимся к другим людям. И еще, конечно, мы помолимся о тех людях, которые сегодня страдают несправедливо. Может быть, они в государственных каких-то учреждениях страдают, может быть, еще где-то. Но хотелось бы помолиться за таких людей, чтобы они увидели Бога, они увидели того, который тоже несправедливо страдал. Но эта несправедливость послужила ко спасению многим. Аминь.